Пожалуй, самое время представить вам Хейди. С апреля 1969 года она работала у нас экономкой и почти что стала членом семьи. Ее настоящее имя было Хейди Кайнейро Мартинс де Суза. Поскольку такое имя не сразу выговоришь, мы стали ее звать просто Хейди. Хейди была высокой, смуглой, с довольно привлекательной наружностью и к тому же умной. Родом она была из города Ресифе в Бразилии. Весной 69 года, незадолго до бат-мицвы Н, мы несколько раз нанимали экономок, но все неудачно. Мы совсем было приуныли. Ведь на празднование бат-мицвы Н, которое было запланировано на июнь, мы пригласили около 150 человек, и Этель через соседей судорожно пыталась узнать, нет ли у них на примете какой-нибудь хорошей экономки. Одна соседка посоветовала нам взять женщину, приехавшую недавно из Бразилии, с которой она познакомилась и которая, возможно, согласилась бы ненадолго поработать у нас. Так Этель познакомилась с Хейди. Как выяснилось, у той было прекрасное образование, и сама она была из очень хорошей семьи, которая осталась в Ресифе, Бразилии. Хейди приехала в Штаты, чтобы выучить английский и подзаработать немного денег, нанявшись в Калифорнии кому-нибудь в экономке. В Вашингтоне у нее жила двоюродная сестра, в гости которой она и решила заехать перед своим отъездом в Бразилию. Этель спросила ее, не может ли она нам помочь в праздновании бат-мицвы, и Хейди согласилась. Все мы сразу же полюбили Хейди. Бат-мицва прошла блестяще, и в этом была немалая заслуга Хейди. Она согласилась остаться у нас и после бат-мицвы прожила с нами почти целых 9 лет. Когда Хейди сказала, что является баптисткой, то я не переставал думать о том, как, наверное, трудно быть баптистом в католической стране. Однако она об этом особо не распространялась, если только мы сами не задавали вопросов. Мы довольно сильно привязались друг к другу. После того, как Джуди уехала, нанеся нам глубокую душевную травму, я случайно подслушал разговор между Хейди и Энн на кухне. «То, что сделала Джуди, просто ужасно», — осуждающе сказала Энн. «Да, конечно, для вас всех это просто шок, и я вам сочувствую. Зачем же она так поступила?» «Наверное, она почувствовала большую потребность в Боге», — спокойно ответила Хейди. «Да, но ведь мы и так верим в Бога». «Знаю, но, очевидно, Джуди нужно было гораздо больше, чем просто верить в него. Что ты имеешь в виду?» «Она хотела с ним познакомиться как с личностью». Энн на минуту замолчала. «Мне кажется, я потеряла лучшего друга», — чуть не плача воскликнула Энн. «Постарайся посмотреть на все глазами Джуди», — сказала Хейди, обняв Энн. «Она нашла то, что наполняет ее радостью. У нее это на лице написано». Она даже похорошела с тех пор, как я ее видела в последний раз. А если Джуди счастлива, почему ты не можешь порадоваться за нее? «Хейди, тебе этого не понять», — воскликнула Энн. И, повернувшись, увидела меня и бросилась мне на шею со слезами. «Папа, я чувствую себя какой-то брошенной. Ведь Джуди была моим самым лучшим другом на свете. Даже мои друзья мне завидовали. А теперь я и не знаю, с какой стороны подойти к ней. Она так изменилась». «Даже выглядит по-другому, разговаривает по-другому. Когда я хочу поговорить с ней о чем-то, то выходит просто разговор, ничего большего. Папа, что нам делать?» Слезы и мне начинали застилать глаза, хотя я сам пытался успокоить Энн. Мне нужно было во что бы то ни стало переубедить Джуди. Ей нужно открыть глаза на то, что она сделала со всеми нами своим сумасбродством. Ей следует бросить все эти христовы глупости». Среди всех моих многочисленных заметок по поводу четырех Евангелий я звездочкой пометил вопрос о непорочном зачатии Иисуса как явную чушь. Как мог Иосиф примириться со всей этой галиматией? Однажды, сидя у себя в комнате и размышляя над этим вопросом, я мысленно перенесся в 1949 год, когда со мной произошел довольно неприятный случай в католическом университете, где я был студентом последнего курса. Мне в голову никогда не приходило, что когда-нибудь я буду учиться в аспирантуре в католическом университете, а я бы и не учился там, если бы мне насильно навязали курсы по богословию или католической философии, или по латыни и греческому. Однако единственным обязательным католическим курсом был курс «Моральные вопросы литературы и искусства». «Никому от этого хуже не будет», — подумал я и записался на курс. Весной 1950 года мне довелось играть роль аббата Лоренса в постановке нашего факультета «Ромео и Джульетта». Постановка имела исключительный успех, и критики расхваливали ее наперебой. Недоразумение произошло не на сцене, а за кулисами. Луи Камули, прекрасный актер и добропорядочный католик, играл роль Бенволио. Насколько мне помнится, вместе мы участвовали только в этой сцене. В пятом акте, когда Ромео приходит в склеп и совершает самоубийство, думая, что Джульетта мертва. Во время этой долгой сцены мы с Луи сидели наверху лестницы и ждали своей сцены, когда мы должны были спускаться в склеп. Пока ждали, разговорились. В тот вечер Луи стал мне рассказывать о непорочном зачатии. Я выслушал его, а потом, как мне казалось, высказал весьма оригинальную мысль. «Не заливай, Луи. Несмотря на свое уважение к тебе и к твоей религии, я все же не могу допустить, что ты веришь в россказни о непорочном зачатии. Ума не приложу. Ведь ты не какой-нибудь там идиот. Уж, наверное, понимаешь, что к чему. Как же ты можешь всему этому верить?» Посмотрев на меня, Луи довольно серьезно ответил. «Верю, потому что Господь мне дал дар веры». «Ну, а у меня его нет», — парировал я. «Такого дара у меня нет». Вот и все, больше на эту тему Луи никогда со мной не заговаривал, и я чувствовал, что своей логикой я одержал победу над его суеверием. Я опять сконцентрировал внимание на библейских стихах, которые читал, и невольно подумал, да, вот если бы нам встретиться с Луи сейчас. От этой мысли мне стало как-то не по себе. Я вынул сигарету и пошел в кухню заправиться кофе. В кухне я увидел Хейди и решил обрушить на нее весь свой скептицизм. «Хейди, ты себя считаешь хорошей христианкой?» Она покачала головой. «Я только стараюсь ею быть». «Да, но ведь ты веришь в Иисуса?» «Да». «А в непорочное зачатие?» Хейди задумалась. «Да, для меня это вполне приемлемо». «Ну как ты можешь утверждать такое?» «Если бы Сын Божий пришел на землю обычным способом, он не был бы Богом. Иисус же другое дело. Сам Бог избрал невинную девушку для зачатия, чтобы она родила Христа». Я не удержался и фыркнул. «Зачем же Богу было нужно через такое проходить? Разве нельзя было послать Иисуса на землю в человеческом облике, чтобы он сделал то, что должен был сделать?» Хейди ставила грязные тарелки в посудомойку. С ответом она не торопилась, но было заметно, что мой вопрос задел ее за живое. «Вы уж меня извините, мистер Телчин, но у меня нет глубоких познаний в богословии. Если мне что-то непонятно, я на время прекращаю думать над этим и просто верю, что Господь мне даст разумение, если Ему будет угодно». Я пришел к себе в комнату, думая о том, что Хейди, как и все христиане, принимает многое в религии на веру, поскольку так им велит пастор или священник. Однако меня умилили ее честность и открытость. Что бы она ни говорила, все было прозрачно чистым, как вода в горном источнике. Этель также вела с Хейди долгий разговор на эту тему. Бедная Хейди. Ну и досталось же ей от нас, сердито обрушивающих на нее лавину всяких вопросов. Но не помню случая, чтобы она хоть раз обиделась за это. Ее любовь и сострадание к нам, казалось, были неистощимы. Прочитав и проанализировав все четыре Евангелия в Новом Завете, я проработал свои заметки и набросал для себя пять основных вопросов, которые, как мне казалось, нужно было разрешить. Первое. Верю ли я в существование Бога? Второе. Верю ли я в то, что еврейская Библия, Танах, богодухновенна? Третье. Имеются ли в Библии пророчества о пришествии Мессии? Четвертое. Является ли Христос Мессией? Пятое. Если да, то что мне от этого? Я несколько раз перечитывал вопросы с растущим чувством враждебности. Да, я вел настоящий поиск, которым, быть может, мне придется заниматься несколько месяцев. А откуда же опять взять на это время? Не успел я себе задать этот вопрос, как в глубине души понял, что время здесь не помеха. Большую часть своей работы я мог доверить своей очень компетентной секретарше Дженни Бигнелл. Мысленно я пришел к одному единственному выводу. Найти ответы на свои вопросы стало жизненно важным для меня делом.